Вы слушаете программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры».
Здравствуйте, мои друзья, здравствуйте. Третья и последняя встреча из московской студии «Серебряного дождя». Завтра я улечу в Стокгольм, и следующие наши встречи будут уже из моей стокгольмской студии. Ну что ж, поздравляю вас с настоящей зимой, со снегом, со здоровой погодой. Наконец-то климат будет здоровый, уничтожит всякие эти инфекции, бактерии. И сейчас мы будем дышать чистым морозным воздухом. Особенно вот важно для Москвы, которая была задымлена, для России, которая столько времени была в дыму. Сейчас начнется обратный эффект. Очищение пространства, очищение легких. И сегодня час как никогда вам нужна прекрасная, хорошая, настоящая музыка. Я просто напомню возможности контакта во время программы. Ну, чаще всего контактируют через СМС, присылая его на номер 7903-797-6333. Есть телефон прямого эфира 730-101. Очень важно контактировать прежде всего через СМС, но если что-то такое сверхъестественное, то, пожалуйста, звоните, мы попробуем успеть принять звонок. Сегодня у меня в гостях в студии, вот не удивляйтесь, тот же человек, который был в прошлый раз. Мы с ним будем в течение всей программы общаться, потому что он каждую минуту говорит феноменальные вещи, которые хочется записывать. Я просто требую от него, чтобы он немедленно начал писать книгу. Книгу о тайнах звука. Он обещает мне. Посмотрим, как он выполнит свое обещание. Зовут его Михаил Ураков. Я получил масса отзывов на его выступление. Не было ни одного негативного, и никто не сказал: Михаил, выступайте сами. Выступайте только вы. Это ваша программа «Тайные знаки культуры». Не тратьте наше время. И вот я не получил, и потому что я сам это понимаю, Михаил Ураков удивительный человек, и слушать его, и внимать ему одно удовольствие, потому что он все время говорит очень глубокие вещи, аналогии. Михаил Ураков действительно изобретатель, мастер и, конечно, достойнейшая личность. И вот градация писем, которую я получил, вот какая. Самая негативная. Да что вы там нам рассказываете про всякие колонки, про особый звук, в котором нужно слушать классическую музыку? Нужно просто слушать классическую музыку в любые колонки, в любом звуке, в любом варианте. Ну, конечно же, друзья, те, у кого нет возможности усовершенствовать свои системы, слушайте классическую музыку в любых колонках. Ведь не все же будут играть на скрипках Страдивари и Гварнери дель Джезу. Их не так много. Остальные играют на скрипках куда хуже. Некоторые на очень плохих, некоторые на таких плохих. Но я никому не скажу, не играйте на скрипке. Играйте, но при любой возможности попытайтесь плохую скрипку заменить на лучшую, лучше на еще лучшую. И, наконец, если вы станете великим скрипачом, вам из госколлекции дадут Гварнери дель Джезу или Страдивари. А то еще, глядишь, вы заработаете несколько десятков миллионов долларов и купите сами свою скрипку, если вы великий скрипач, один из величайших в мире. Так что, когда Михаил Ураков говорит о том, что нужно слушать музыку, и особенно классическую музыку, на потрясающей аппаратуре, в идеале, то к этому нужно стремиться. А самая главная записка – это потрясение, и потрясение, письма потрясение, что это очень интересно, это очень интересно. Если бы можно было еще пригласить Михаила Уракова, потому что он тогда не договорил. Он, конечно, не договорил. Ну вот он и договорит. Сегодня он в студии, и мы сейчас с ним будем общаться, но прежде вот о чем. Вчера закончился мой последний из 9 больших концертов Москвы. Это были концерты в большой аудитории Политехнического музея и удивительный концерт на Поварской в Гнесинском. Вот сразу по поводу Гнесинского. Те, кто были, помнят эту удивительную штуку, когда я же запустил детей на сцену маленьких. Там и 5-летние гоняли, бегали, 4-летние, 6-летние, даже 3-летние дети, и 11-летние. А потом они кричали в зал, что это за композитор, рассказывали своим родителям, которые, конечно же, этого не знают, где Бах, где Моцарт, вообще, где какие композиторы. Я играл, а они поворачивались после минутной игры в зал и кричали родителям: Бах! И вот когда родители сидели в зале и слышали, как их 3-летние малыши кричат: Бах, Моцарт! Они после каждого крика аплодировали. Это было настолько здорово. Я поймал одну маленькую девочку, которая пробежала передо мной по сцене, и говорю: а кого ты любишь больше, кошечек или собачек? Она подумала и говорит: кошечек. Я говорю: почему? Наверное, потому что собачки говорят буф-вуф резко, а кошечки говорят мяу. Она посмотрела на меня внимательно. Я говорю: ты с чем-то не согласна? Как говорят кошечки? Она вдруг говорит: мяу! И зал опять зааплодировал. Почему? Потому что, оказывается, и я давно утверждаю это, наши дети гениальны, мыслят антиномично, мы не умеем прислушиваться к ним, мы рождаем их, а потом думаем, что родили глупых, маленьких, сопливых существ, в то время как мы родили гениев. И вот если мы умеем говорить с ними, то мы услышим такую поэзию, такие удивительные вещи. Вот я приводил даже пример вчера в своем последнем концерте, когда есть один маленький мальчик, ну, такой же, как все, мальчик, только мама его отличается от других некоторых мам тем, что она с ним говорит все время притчами, сказками, идеями. И ребенок отвечает на этом же уровне. Вот она никогда не скажет: то, что разбросал игрушки, немедленно собирай. Она говорит: малыш, смотри, сколько грибов на поляне, возьми лукошко и собери все грибы. Малыш берет лукошко, подходит, смотрит внимательно на игрушки и говорит: мама, здесь все сплошные поганки. То есть ему не хочется собирать игрушки. Вот видите, вот на таком уровне они общаются. И это общение философское, это общение глубокое. И я, честно вам скажу, я просто сейчас счастлив. Я, конечно же, энергетически здорово подустал, потому что 9 больших концертов, полные залы, и моя публика, мои слушатели, дорогие, родные, любимые, чуткие, тонко реагирующие на каждую деталь, и даже в игре в бисер расстояние между какими-то глубокими идеями и юмором было рядышком, и это было воспринято. Ну вот, сейчас я еще завтра допишу диск, и вот для многих это важно, потому что меня все время спрашивают уже тысячи, десятки тысяч людей: запишите диски для 3-летних детей, мы их родили под вашу музыку, а теперь вот как дальше быть? А дальше вот начинаем писать, и вот завтра я еще до вылета успею закончить диск, 3-6 лет я к ним буду обращаться. И вот во время этого обращения, когда я записывал, я встретился... А я все время встречаю необычайно талантливых людей. Я опять хочу сказать, у нас самый талантливый народ. То есть вот у нас расстояние между гениями и бездарностями огромное. То есть дрянь, она очень большая. Но когда талантлив человек русский, он талантлив до безумия. То есть всем талантам талант. Я все время встречаю талантливых людей, музыкантов, философов, мыслителей, поэтов, ученых, художников, потрясающих. Они как на свет приходят ко мне, на свет нашей музыки, всего. И я не знаю, мне нужно вообще переселяться в Москву. Черт с ним, с этим Стокгольмом. Надо просто вот все время... Тогда у меня не хватит сил на концерты, наверное, поэтому нужно будет все равно какое-то время сидеть, запершись в комнате. Но вот знаете, друзья мои, у нас удивительные годы сейчас, 2010-2011. 2010-й – это 200-летие Шопена. Это 200-летие Шумана. А 2011-й – 200-летие Листа. И вот пианистка, которую я встретил во время записи диска для маленьких детей, вот ее зовут Наталья Коршунова. Она немногим музыкантам известна в каких-то кругах. Вот она стала играть Моцарта. Я почувствовал: боже, какая хорошая пианистка. И она мне подарила диск, который только что вышел. И я решил вам подарить немедленно. Вот это будет первый подарок. Ее исполнение, произведение двух юбиляров. Один из них Шуман, другой Лист. То есть Шуману 200 лет в этом году, Листу в следующем году. Шуман, в числе прочего, написал знаменитую песню «Посвящение». Помните? «Ты ярче звезд, светлее дня, ты мой покой, любовь моя, я, полюбив, светлее стал». Но это знаменитое, гениальное шумановское признание в любви, одно из величайших когда-либо существовавших. А Лист его так любил, петь-то он не мог, поэтому он сделал рояльное переложение, чтобы всюду играть в своих концертах музыку Шумана. И он сделал это так, как бы куплет за куплетом. Первый куплет звучит мягко, спокойно, второй все сильнее и заканчивается до бури любви. Вся вселенная с ума сходит. И вот послушайте, как неизвестная пока еще в больших кругах, широких, пианистка Наталья Коршунова, которая преподает и работает в школе семилетки имени Гнесиных, там, где Филевский парк, как она вам сейчас сыграет эту совершенно феноменальную музыку сотрудничества двух гениев. Шуман, Лист. Посвящение. внимательно услышали то, что сейчас играла пианистка Наталья Коршунова. Вот какой вы себе ее представляете? Огромная, такой сильный, с большими руками. Такая маленькая, такая миниатюрная, чудная женщина, крохотная совсем. А играет такое ощущение, что в рояль громадный Голиаф, да, как у Мандельштама. И еще одно. Вы, конечно, заметили, чем закончилось это музыкальное произведение. Заметили, да? То есть Шуман, Лист, и вдруг в конце «Аве Мария» из Шуберта. То есть Шуман, Лист и Шуберт в одном произведении. Три гения, три столпа человеческой цивилизации. Ну и вот сейчас я обращусь с первым вопросом к Михаилу Уракову. Вот Михаил Ураков в прошлый раз рассказывал, что Гитлер дал специальное задание специалистам, чтобы они создали особые звуковые передатчики, особые усилители, чтобы была передана харизма, потому что когда Гитлер выступал перед людьми, то люди с ума сходили, а по радио сумасшествия такого не было. И вот создали эти динамики, создали, и вот эти немецкие динамики сегодня, великие динамики, мы сегодня не превзошли того, что немцы тогда придумали. И второе, вот то, что я хочу вам сказать перед тем, как задать вопрос Михаилу Уракову, удивительному мастеру, исследующему тайны звука и теоретически, и даже практически открывшему совершенно феноменальные вещи. Когда Гитлер собирался захватить Москву, у него была первая кандидатура на повешение. Знаете, кого он сказал, что он повесит в Кремле? Первого! На огромной высоте, чтобы все видели. Не Сталина. Нет, ни Молотова, ни Ворошилова, ни Кагановича, ни Булганина, ни никого из них. Он собирался повесить Левитана. Вот когда он повесит Левитана, страна кончена. Потому что этот голос его мучил, раздражал. Он был голосом непобедимой страны. Как только он передавит Левитану горло петлей, все в порядке, он победил. И, может быть, когда Москву отстаивали, Москву так и не вошли фашисты. Может быть, одна из причин того, что каждый солдат, каждый воин, каждая женщина, каждый ребенок ждали этого голоса. Голоса. Михаил, случайно это или нет? Что это?
Мне кажется, что духовное начало и то, что вложено в человека, и то, что мы называем достоинство, это, наверное, главнее всего. Главнее каких-то там материальных ценностей и всего вот этого. И Гитлер, у него были определенные отделы, которые изучали эзотерические знания. И вообще, что такое человек? Это ведь такая загадка. Я вот хотел еще тут что сказать, что как только мы касаемся изучения звука, музыки и влияния психического на человека, тут сразу у меня как-то было ощущение, что я попадаю в какую-то бездну. Вот если мы изучаем электронику, то там как-то все ясно. Шаг за шагом мы все знаем больше, и белых пятен нас не остается. А вот при изучении звука и связанного с ним восприятия, здесь интересно оказалось, чем больше я изучаю каких-то вещей, тем больше возникает вопросов. Вот, например, в свое время меня заинтересовал такой вопрос. Мы берем пластинку на 33 оборота и ставим ее случайно на 78. И что происходит? Мы полностью теряем тот заряд, который был вложен, ту эстетическую ценность, которая была в этой пластинке. А спрашивается, почему? Вот если, допустим, какой-то электронный прибор мы убыстряем прохождение информации, то, в общем-то, ничто не теряется, не происходит каких-то изменений. А здесь мы полностью теряем эту информацию. Был даже вот такой казус. И все знают, что самый продаваемый джазовый диск это был Майлса Дэвиса «Kind of Blue». И вот оказалось, что они по какой-то случайности записали этот диск немножко с другой скоростью. И оказалось, что восприятие совершенно было другое, и продалось этих дисков, ну, несколько платиновых изданий. Вот, и у меня тогда сразу возник вопрос, а у каждого ли человека восприятие рассчитано, ну, так скажем, на скорость 33? Может, у кого-то 31, а у кого-то 34? Это же вот такая индивидуальность, которая не поддается вообще, вот, ну, описанию, что ли. И вот в связи с этим возникает вопрос, когда мы вот видим вот это море информации, которое связано со звуком, с восприятием, сразу же возникает вопрос, как же к этому относиться вообще, что это такое звук? И вот мне кажется, здесь у нас есть маленькое такое вот несоответствие. Вот в детстве нас учат, что такое уши, для чего они вообще нужны человеку? Ну, видимо, за то, чтобы дергать за уши, когда вот ребенок не слушает, слушается, да. А как делают скрипки? А очень просто. Вот берут полено, из него делают досочки и делают вот скрипку потом. Вот с таких представлений примерно я вот окунулся в это море. И вот тут начались какие-то вот совершенно непонятные вещи. Вот, к примеру, играет скрипка в метро. И там шаркают ведь сотни людей шаркают.
Тысячи людей. И поезда, да, гремят, гудят со всех сторон.
Тем не менее, это совершенно не мешает прохождению эмоций.
Да, все слушают звук скрипки, идя, шумя, куда-то спеша, среди толпы, вдруг звучит, да, пронзительный звук.
А вот дома мы слушаем на своих системах, и там маленький шорох, жена там кастрюльку передвинула, и мы уже ругаемся, что это нас выводит. Вот непонятно вот это все. Или вот, например, кошка лежит на кресле перед телевизором, там взрывы, там убивают людей, она спит, ухом не идет, стоит по телевизору на каточком, значит, вот провести, и тут же она вспрыгивает, как будто ее кипятком ошпарит.
Слушайте, вы сейчас говорите потрясающие вещи, потому что вроде бы простые, но на самом деле, действительно, вот никогда я не задумывался о том, что кошке можно, то есть включить телевизор на полную мощность, она не вздрогнет.
Да.
А коготочком сам не слышишь, потому что телевизор гремит, а кошка вскакивает и ищет, где мышка.
Первым делом, после вот этого эффекта, когда вот я, значит, тихонько поцарапал, я этого не слышу, потому что телевизор на полную мощность. Я думаю, дай-ка я загляну кошке в ухо. Я заглянул, боже мой, там, я не знаю, иначе как поверхностью мозга, я вот это бы не назвал, там столько разных наркотиков, столько разных вещей. И я так подумал, да, как мы превентивны по сравнению вот с тем миром, который есть у других животных. И вот мне кажется, что вот тот же вот Гитлер, фашистская Германия, они настолько вот углубились и нашли эту вот нить, как вообще, что такое человек, насколько вот этот вот звук важен. Они же даже делали не экскурсии, а как это называется?
Поездки.
Поездки. Они искали.
В Тибет, это, да?
В Тибете. Вот. И вот опять вот, вчера вот была передача «Игра в бисер», я так подумал, что...
Не передача, а концерт, может,
концерт, «Игра, да, в бисер», да. И вот я думал, вот очень это все перекликается, что разные области знаний, вот начинаешь исследовать одно знание, оно переключается совсем в другую плоскость, и мы уже в другой плоскости. Вот тут нужно как-то прогнуться и вообще вот перейти в плоскость. Это как слалом какой-то вот.
Да, да, потому что «Игра в бисер» — это как раз и есть мой метод. Я уверен, что школа должна играть в бисер. То есть все гуманитарные предметы соединяются воедино, один переходит плавно в другой, и тогда появляется система, огромная панорама жизни. Вот я помню, вы говорили совершенно феноменальную вещь про космонавта и скрипку.
Да?
Вы не можете...
Да,
вот
да,
тут
да.
же тоже вроде бы, что такое космонавтика и что такое звучание скрипки. А тем не менее, вы здесь нашли аналогию. В чем?
А вот это получилось вот после чего. Когда я вот так то в одно знание окунусь, то в другое, я вдруг почувствовал, да что же это такое? Может, бросить это все дело? Потому что чем больше изучаешь, тем больше вопросов, и этот снежный ком катится, и он меня задавит, и я вообще там вот запутаюсь. Но потом я вот почувствовал себя интересно. Вроде бы знаний больше, а я чувствую себя как... Петя в произведении Прокофьева «Петя и Волк». Да.
Открыл калитку.
Да, и я вот все хотел вот этот вот петлю, как волку, как звуку накинуть, чтобы поймать его. Не удается.
А смотрите, как интересно. Действительно, Прокофьев говорит, Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую лужайку. И начинается игра в бисер. То есть каждый герой со своим взглядом, со своей характеристикой, со своими внутренними спорами. А дедушка ведь что ему сказал? Не открывай калитку. Места опасные. Если из лесу выйдет волк, что тогда? То есть Петя нарушил закон дедушки. Вот дедушка — это школа. Говорит, не открывай калитку. Все, что есть внутри этого садика, я тебе даю. А Петя открыл.
Вот я вышел в эту калитку, и вот первое, что увидел. Вот возьмем космонавтов. Они улетают когда на орбиту, через месяц они прилетают. Они не могут стоять на ногах, потому что они не пользовались вот этим. Ладно, хорошо, они живые. Теперь берем мы скрипку. А вот на ней не играют месяц, и она перестает играть. Это что же, значит, скрипка тоже живая, Михаил?
Ой, как вы правы, Михаил, вы правы, потому что я знаю, когда я уезжаю куда-то на отдых, или уезжаю без скрипки, просто с лекциями, и не с живой музыкой, я приезжаю, моя скрипка такая печальная, такая обиженная, такая надутая, играть не хочет, звучать не хочет, надо ее умолять, надо на ней секс-то играть, чтобы она разыгралась, чтобы завибрировали опять деки. То есть женщина, понимаете, женщина. лежала и дулась, что я ее не взял с собой, и что я с ней не играю во все игры. Вот чудо-то какое.
Вот вчера на концерте я закрывал глаза и слушал вашу игру на скрипке, и в одном произведении мне показалось, так это вот скрипка, ей же вот это просто птичка, может быть, и имя дать птичка, но потом вдруг в другом произведении она превратилась в какую-то женщину, то есть это настолько одухотворенное существо. Вот если мы возьмем автомобиль, и он у нас будет работать, то там все части, они выходит из строя. А вот со скрипкой нет. Она все лучше, лучше, лучше и лучше. Что это?
Вот, кстати, нарушает все законы логики, да? Любой стол, любой стул, все старится, все морально устаревает, материально устаревает, гниет. Ужас! А скрипка с каждым столетием все лучше и лучше. Что это? Вот вы про динамики тоже говорили, про ламповый приемник 30-х годов?
Да, вот это сплошная эзотерика.
Эзотерика чистейшая, эзотерика, между прочим.
Лампы 30-х годов...
Да... О, прервемся... А потом вернемся. Ой, много интересного впереди. Мы продолжаем разговор с гостем Михаилом Ураковым о звуке, о тайнах звука, о тайнах скрипки. Вот, кстати, мне тут вопрос задают уже по поводу моей скрипки. Человек из тех, кто был вчера на игре в бисер, пишет: расскажите, пожалуйста, о вашей скрипке. Вчера на концерте у нее был такой пронзительный звук. Спасибо за концерты. Ну, мою скрипку сделал итальянский мастер, последний из великих мастеров, Бруно Барбьери. У нее удивительно красивый лак, и она вообще очень хорошая, очень милая, чудесная женщина, невероятной красоты, и она очень добрая. Правда, очень обидчивый. На ней нужно все время играть. Она требует постоянного внимания. Ну, рассказывает, потому что много о скрипке. Но мы сегодня продолжаем говорить о тайне воздействия, о тайне звука. И вот, знаете, мои друзья, ведь многие пользовались в разные времена. Вот мы сегодня говорили даже о Гитлере, и о том, как он пользовался силой звука. Михаил, вот у меня, кстати, к вам вопрос. По поводу попсы. Вот попса, ее засилие. 99% эфира — это сплошная попса. Даже детские передачи, детские мультики, вот все с попсой. И даже детские программы, детские сказки, все теперь на попсе, на биоритмах построены. Как вы думаете, это просто недостаток вкуса системы, в которой мы живем? Или это сознательное действие? Вот вы что-то говорили там даже про какие-то канализационные дела или вот что-то такое. Это что?
Ну, мне кажется, вот если мы, допустим, поле вспашем, но ничего там не посеем, никакой ржи, никакой трой, то рано или поздно оно зарастет сорняками. И вот мне кажется, это результат именно того, что вот, допустим, классическая музыка или какая-то музыка, которая обращается к мыслям человека, она не культивируется. И вот образуется масса народов, у которых, в общем-то, культура музыкальная находится, ну, так скажем, в зачаточном режиме. Вот на это поле, конечно, если сорняки бросить, они разрастутся. Поп-культура это вот примерно вот это и есть. То есть она соответствует, как говорят, что каждый народ достоин своего. Вот примерно так и с музыкой, наверное, получается.
Ну, вот я помню, вы говорили про канализацию, про отводы, что вот есть технология, да, и гигантское количество отходов.
Да, да, вот, знаете, я недавно вот смотрел какую-то передачу о том, как размножают коров в Соединенных Штатах. Так вот, они там что делают? Для каждой коровы стойло, и их там 200 тысяч голов. Вот. Но это дает прибыль. И вот с поп-культурой у меня вот эти большие залы с тысячами, это большие коровники, так я понимаю. И вот оказывается, чтобы заработать вот эти вот деньги, чтобы это... Вот поп-культура это самое, как бы люди сидят, они ничего не делают, на них погружают большие мощности звука, и как бы вот таким бы... Так происходит процесс коммерциализации, что ли, вот музыки, культуры. А вот то, что из этого выходит, это вот как раз вот эти вот засорения, что ли, вот пространство вот это вот тишины и созерцания, оно вот сейчас немножко заполняет вот весь эфир, да.
Вы знаете, а ведь музыкой действительно пользовались в разных целях. Например, когда-то австро-венгерский король объявил, что он хочет создать армию добровольцев, и все, кто его любит, должны записываться в его армию, чтобы воевать за своего любимого короля. И знаете, сколько записалось? Ноль. И вот венгерский король Австро-Венгрии расстроился и очень расстроился, и тут к нему пришли цыгане и сказали, что мы наберем самую большую в мире армию. Что они стали делать? Они стали приезжать в австрийские и венгерские деревни с утра великолепными, гениальными цыганскими музыкантами и стали играть музыку, которая получила название в истории искусства «Вербунг» — музыка вербовки. И вот ребята выскакивали из домов, танцевали целый день. А под вечер вот радовались, то есть праздник, ни с того ни с сего праздник, бесплатное вино, бесплатная музыка, танцы, они с ума сходили на этих вербовках, а потом вечером вербовщик говорил: вам понравился сегодняшний день? Мы вам показали, как мы проводим наши дни в армии, это был один день из жизни королевской армии, пожалуйста, быстренько, те, кто успеет, вон там лист лежит, подписывайтесь и поехали. И вот парни под впечатлением этой музыки подписывались и поехали. Вот музыка, которая звучала на вербовках, вербунг, осталась навсегда в истории человечества, и каждый, кто когда-либо ее слышал, ну, буквально был потрясен. Вот что такое знаменитые чардаши или венгерские танцы Брамса. Это и есть музыка вербовки, переработанная гениальным Брамсом. Вот за это, вот помните, в прошлый раз мы говорили о Брамсе, об элитарном, а сегодня тот Брамс, который сводит с ума любого любителя музыки, любого непрофессионала и профессионала. Всех. Ну, давайте возьмем первый венгерский танец Брамса, чардаш. Вот как сходили с ума. Вот почему подписывали вербовки. Вопрос к Михаилу Ракову. Михаил, вы говорите о важности материала динамиков дерева, но ведь все микрофоны, которыми звук снимают, с пластиковыми мембранами, и с этим ничего сделать нельзя. То есть мы все равно слушаем пластик. Разве не так, Дмитрий?
Тут не совсем вопрос не совсем в такой плоскости. Здесь вопрос вот в чем. Здесь нужно разобраться, какая масса толкает какую массу. Вот когда мы записываем на микрофон, вот, допустим, воздух в нашей студии, где мы сейчас сидим, он весит где-то 150 килограмм. Так вот эти колебания вот этих 150 килограмм толкают вот эту тоненькую мембрану, которая весит миллиграммы. И вот в этом смысле вес вот этой мембраны, он совершенно незначительен по отношению к весу воздуха. Поэтому, если, допустим, мы рассматриваем энергетику, здесь идет почти 100% передача энергетики. Вот совсем другой вопрос, когда, допустим, мы динамиком вес мембраны, которой 10 грамм, мы толкаем, опять же, вот эти 150 килограмм. Вот здесь вот и лежит, что вот эти...
Конфликт.
Конфликт. Вот поэтому и у деки скрипки, там ведь толщина деки скрипки от 4 миллиметров до 2, а бумажки 0,000. Она просто не может толкнуть этот воздух. Это все равно, что взять вот совковую лопату и сделать ее из бумаги. Мы даже 10 килограмм ее не толкнем. Поэтому то, что пластмассовый, значит, вот в микрофонах, это не особо влияет. И не надо забывать, что наша барабанная перепонка сделана из кожи. Это тоже своего рода пластмасса. И тем не менее, мы все слышим и все различаем. Да.
Отлично, отлично. А вот еще один вопрос. Говорите о ламповом звучании 30-х слушателям интернет-радио с потоком 128 килобит. Издевательство. Михаил, вы издеваетесь над людьми. Я тоже издеваюсь. Говорю вот слушателям попсы о музыке Баха, о музыке Палестрины, о музыке 500-летней давности. Совсем я с ума сошел. Да и вы с ума сошли.
Чего вот издеваетесь? Совершенно верно. Вот я буду продолжать издеваться, потому что вот то, что мы сейчас слушаем через цифровые источники, мне это вообще напоминает Макдональдс. Как бы вот фастфуд такой быстрый. А вот даже моя бабушка, я ее спрашивал, как жили до революции? Она мне говорила, ты знаешь, Миша, у нас было 18 видов только цветной капусты. Да, но когда у нас кончался сахар, были проблемы. Приходилось доставать две бочки меда из подвала и питаться медом, да. Я подумал, да, проблемы раньше тоже были, да.
Да, были проблемы. Михаил, а вот какой вопрос вы задали великому композитору нашего времени Софье Губайдуллиной, когда вы были на ее авторском концерте и обсуждениях? Помните?
Да, прекрасно помню. Вопрос этот вот как возник. Когда я делал свои акустические системы, меня интересовало, а что же я хочу воспроизвести вот этими акустическими системами? И среди всех параметров, которые там их просто масса, был такой параметр – воспроизвести тело. Вот сразу стал вопрос – тело чего? Вот я начал думать, да, вот я слышу инструменты, наверное, вот это вот тело надо воспроизвести, тело рояля, у него с его размерами и всем. Но потом мне пришло в голову ведь сама музыка – это всего лишь промежуток между чувствами композитора. Да, а что же думает композитор? Что же он воспроизводит? Какое тело? И я решил вот спросить у Софьи Губайдуллиной, какие вот видения, какие образы она видит, каких они размеров, какого они цвета, что это такое. И вот я брал у нее интервью, и она мне говорит, Михаил, первые мои вот эти ощущения перед тем, как я пишу симфонию, они вообще лишены звуков. Вот тут я сел сразу в лужу, вот приехали.
Да,
оказывается,
здорово, это потрясающе.
Да, оказывается, первоначально нет звуков, и она потом рассказывает, иногда даже я вот подбираю инструменты, которые где-то соответствуют вот моим ощущениям. И в большинстве своем, оказывается, таких инструментов-то вообще нет.
Михаил, я сразу вас прерву на секундочку, потому что я сейчас всем радиослушателям в нашей программе «Тайные знаки культуры» дам вам сейчас главную тему скрипичного концерта Бетховена. Считается самый замечательный концерт на планете Земля, но мне не нужен никакой музыкальный инструмент. Сейчас дам ее. Слышали, да? Все слышали? Услышали? Или лучше по столу сейчас? Вот на этом построена вся великая музыка. У него родилась она как шум, как четыре удара. Еще вопрос. Вы не закончили, сказали, о ламповых?
О ламповых.
Тридцатых. Что это?
вот здесь настолько вот эти знания о звуке и восприятии, они настолько упираются в эзотерику, что я вот до конца в этом вообще не разобрался. То есть, чем больше узнаю, тем больше еще знаю о том, что я вообще не знаю. Вот первым заметили вообще-то японцы. Когда переход был с ламповой аппаратуры на транзисторную, все сказали, все, лампа это барахло, нужно выбросить. В Никфе там вообще писали, что вот, допустим, подмагничивание на динамиках, это как они там выразились, технический анахронизм, что-то такое. А вот японцы нет. Японцы, вот у них хватило культуры, чтобы оценить, что ламповый звук по восприятию, по каким-то вот таким вот тайным знаниям, он гораздо происходит. Они начали скупать эту аппаратуру ламповую. И вот, ну и как всегда так бывает, через 20 лет она сейчас стоит бешеных денег, японцы улыбаются, а мы снова покупаем у них.
Так не только улыбаются, мы навыпускали лазерных дисков, а теперь самые высокие цены за виниловые диски, за пластинки, которые только в них индивидуальность, только в них оказывается.
Не, не только виниловые. Вот на 78 оборотов шелачные пластинки еще дороже стоят.
А это безумие. То, что я услышал у вас, кстати, на 78 оборотов, я просто не могу, я в таком потрясении. Господи, я наконец-то услыхал Шаляпина рядом с собой. Он стоял, говорит, Миш, сейчас тебе спою, только тебе и никому больше. Я услыхал, я столько у меня Шаляпина, у меня полный Шаляпин. И я не знал, кто такой Шаляпин, пока не услыхал ваши вот эти диски уникальные, на уникальной аппаратуре, на 78 оборотов. Он зашел в ту квартиру, где я сейчас вот живу.
Да? Я слушал из своей коллекции джазовые диски, которые выпущены в Америке, ну, 30-х годов. И тут вдруг я ощутил, что я вообще просто попал в то время, вот когда они вот это пели. Я начал чувствовать это время. И у меня тут сразу возникло, возможно, музыка и звук. Это вообще летательный аппарат, с помощью которого мы перемещаемся во времени.
Вот в том-то дело, мы не равны. Вот человек, который написал это письмо, что не может быть, что вы говорите, он просто этого не услышал. Как только вы услышите, вы поймете, в чем дело. Вот интересно, а 7-я Ленинградская Шостаковича? Мне рассказывали, что немцы, слышавшие ее из репродукторов, стоя под осажденным Ленинградом, почувствовали, что они проиграют войну. Я была уверена, что Гитлер хотел повесить Шостаковича за это. Да всех он хотел повесить, всех мыслящих, всех думающих, потому что вообще любая тоталитарная система хочет либо повесить, либо опопсить всех, что, кто думает.
Серебряный дождь.
Так вот, тоталитарные системы действительно хотят повесить или не повесить, а духовно убить всех, кто думает, потому что иначе они не могут существовать. А вот сразу стих. В Москве или в Кишиневе или в Риге вас ждут, вас помнят, любят вас везде. Глаза и руки, голос вашей книги и передачи на серебряном дожде. Спасибо, НАТО из Кишинева. Вы обещали ответить о списке рекомендованной литературы. Ольга, Ольга, отвечу. На сайте, на моем сайте. Заходите на silver.ru. Оттуда можно выйти на мой собственный сайт. Там вся информация о концертах, обо всем, о моих встречах в Москве. Я скоро опять приеду и опять начнем все сначала, по-новому, по-другому. Вас мало, говорите еще час-два. Наталья Владимировна, только час, и то с перерывами. Ничего пока не поделаешь, ничего не получится больше. Но слушайте, есть много-много источников, есть мои книги с дисками, все, слушайте, читайте, смотрите. Я сейчас так много выпускаю всего, чтобы осталось это, потому что, ну, не всегда я буду говорить, когда-нибудь я и замолчу, вот, но говорить буду, хочу говорить. И хочу, чтобы как можно большее количество людей пришло к искусству, к музыке, больше. А вот передачи для тех, кто просто не услышал и не услышит никогда вашу пластинку. Мне это все больше нравится. Вот. Вся маломальски яркая попса — краденый кусочек классики. Показать бы это, Господи, это можно показывать 100 раз, что нет никакой попсы. Это просто переделанные, самые яркие, самые красивые такие мелодии, но переделанные так, чтобы биологический человек послушал. А вообще ведь вся проблема в чем? У нас нижняя половина тела работает лучше, чем верхняя. То есть система размножения унаследована от лягушек, от всех, кто живет миллионы лет, от динозавров, да? А вот система мышления, ей всего 10 тысяч лет. Там, где мозг, у нас эмбрион. Отсюда все проблемы. На эмбриональный мозг легко воздействовать физиологически. Отсюда весь принцип музыки ду-ду-ду-ду. Шведы называют это дунка-дунка. Дунка-дунка-дунка-дунка, они говорят вот так. И посмеиваются, и крутят пальцем у виска. Михаил Семенович, здравствуйте. Так приятно вас увидеть вчера на концерте. Жалко, что и концерт, и сегодняшний эфир быстро заканчивается. нравится. Могу слушать вас бесконечно. Наташенька Борискина. Наташа, да-да-да, мы будем встречаться. Мы же сейчас будем встречаться и нашей школой, и всюду, Господи, по всем каналам возможным. Я только что включил «Серебряный дождь» и хочу спросить, о чем идет речь. Речь идет... ну, миленький, ну, знаете, посмотрите, зайдите на «Серебряный дождь». Два года уже об этом идет речь. Вот. Готов был бы выступить с ярким скепсисом насчет аналогового звука, но уверен, что все обстоит так, как вы говорите. С пленочной цифровой фотографией та же история, к сожалению. О, Михаил, вот скажите, вы хотели сказать очень важную вещь ближе к концу. У нас немного времени, увы.
У меня вот совершенно изменилось отношение вообще к тому, что такое звук и что такое музыка. Я вот сейчас делаю паузу перед прослушиванием музыки и, ну, как бы молюсь и благодарю Бога, что Он послал нам уши, которые совершенно не для того, чтобы за них дергать, что вот мы посредством звука можем прикоснуться вообще к какой-то космической информации, почувствовать себя богами. Вот на этом, наверное, это самое, да.
А вот вы говорили о том, что ваша вера...
Да, вы знаете, я сначала над ней посмеялся.
Ваша жена?
Да, она глубоко верующий человек. Вот мы сидим, и вот она, перед тем, как мы принимаем кушать, она молится. Я подумал, ну, странность такая. А потом вдруг почувствовал, что совершенно другая атмосфера дома появилась. Вот, и вот... Для меня, так как вот музыка и все, что связано, это ведь, в общем-то, духовная пища, я подумал, а почему мы не молимся и не благодарим Создателя, что вот он нам дал такой дар вообще общаться, допустим, с Бахом, который жил там столетия назад, вот прямо напрямую чувствовать его в нашей комнате, это просто нечто, это как НЛО, опустившееся к нам в дом.
Да? Доброе утро, Михаил Семенович и Михаил, двум Михаилам, да? Не у всех людей сейчас есть душа, но я точно знаю, что она есть в каждом музыкальном инструменте. Спасибо за солнце в Москве. Юлия, Москва. Спасибо, Юлия. Спасибо, мои родные, мои слушатели, мои друзья. Мы не расстаемся. Мы продолжаем встречаться на «Серебряном дожде» в передаче «Тайные знаки культуры». Мы встречаемся на канале «Дождь», телевизионном канале. Там много записано всего, много интересного, много идей, много мыслей. Читайте мои книги. Вот новая, только что вышедшая книга «Тайны гениев 2». Пожалуйста, мы никогда не расстанемся на этой планете. Мы будем все время слушать великую, прекрасную музыку. Я обнимаю вас музыкой. Гостем был удивительный человек, изобретатель Михаил Ураков. Все контакты с ним через мой сайт. Обнимаю вас. Михаил Казинников.